Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. Христос воскресе! Мы продолжаем разговор на наших уроках в Школе православия о грузинской православной церкви, который мы начали в прошлый раз. Неделю назад мы поговорили об обстоятельствах возникновения христианства на территории Закавказья, и мы назвали крупнейших личностей и величайших святых, с именами которых связано начало проповеди Евангелия в Закавказье. Я напомню, что это святые апостолы Фаддей и Варфоломей, Андрей Первозванный и Симон Канонит, это святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, святой Григорий Лусаворич, просветитель Великой Армении. И мы говорили неделю назад с вами о том, что судьба христианства в Грузии и Армении первоначально была единым целым. И святая Нина, в частности, начинала свою проповедь именно с территории Армении вместе со святыми армянскими девами Репсиме и Гаяне. Она прибыла в Армению, в город Двин, и там, по сути, начала свою проповедь, а потом уже пришла в Грузию и крестила всех грузин. Сегодня мы поговорим об обстоятельствах возникновения автокефальной, то есть независимой церкви на территории Грузии, и о периоде арабского нашествия на Грузию. Кроме этого, мы также затронем период развитого средневековья, когда грузинская церковь переживала свой расцвет. И здесь мы начинаем с IV века, со времен святой равноапостольной Нины, когда произошло массовое крещение грузин в 326 году, христианство стало государственной религией Грузии. И грузинская церковь находилась в каноническом подчинении первоначально все-таки не Константинопольской, а Антиохийской православной церкви. Конечно, император Константин отправил в Грузию первых священников, но тем не менее грузинские епархии стали составной частью именно Антиохийского патриархата. И вот каноническое церковно-административное отделение грузинской церкви от Антиохийского патриархата, провозглашение ее автокефалии, произошло в V веке. Давайте обратимся к этому вопросу, вопросу об автокефалии и независимости церковной, более подробно. Сложность здесь обусловливается тем, что этот вопрос выступает крайне спорным в истории грузинской церкви. В науке существует множество мнений по поводу точной даты грузинской автокефалии. Расхождения во мнениях объясняются отсутствием необходимых источников, позволяющих точно указать дату провозглашения независимости церкви в Грузии. Во всяком случае, ясно одно, что провозглашение независимости связано с деятельностью царя Вахтанга I. Мы тоже упоминали это имя неделю назад. Я напомню только, что этот царь перенес столицу государства из Мцхеты в город Тифлис и в новой столице заложил основание известного Сионского собора. С древних пор и поныне Сионский собор является кафедральным собором грузинского предстоятеля. Среди святынь собора наибольшей известностью пользуется крест святой равноапостольной Нины, сделанный из ветвей виноградной лозы и связанный волосами Нины. Вот такая удивительная святыня. Так вот, возвращаясь к вопросу о церковной грузинской автокефалии, на наш взгляд, более убедительным выглядит мнение о предоставлении автокефалии грузинской церкви в 457 году. Данная версия отражена, в частности, в исторической справке о грузинской церкви, помещенная в юбилейном православном церковном календаре на 2000 год, официальном издательстве Московской патриархии. Другие исследователи, в частности, Николай Тальберг, также считает, что автокефалия была дарована в 457 году, но не Антиохийской церковью, а Константинопольским патриархом Анатолием, который, по мнению Тальберга, назначил архиепископом в Грузию грека Петра, предоставив ему титул католикоса всей Иверии. Еще один автор, Александр Дворкин, автор очерков по истории Вселенской Православной Церкви, пишет, что при царе Вахтанге, занимавшем провизантийскую позицию, около 486-488 года, вот в этот промежуток, произошло следующее. Вахтанг получил согласие византийского императора Зенона на посвящение отдельного грузинского католикоса в Мцхете. Новый католикос и 12 епископов были рукоположены антиохийским патриархом Петром Гнафевсом, или в русском варианте его называют Петром Сукновальщиком. Это событие и считается началом грузинской автокефалии, полагает Дворкин. То есть середина V века, или, во всяком случае, вторая половина V века. Вот именно к этому периоду большинство исследователей относят грузинскую автокефалию. Но, тем не менее, полемика сохраняется до сих пор, и вот все-таки вопрос о точной дате до сих пор остается открытым. Несмотря на провозглашение церковной грузинской независимости, вплоть до XI столетия сохранялась некоторая зависимость грузинской церкви от Антиохии. Первые грузинские предстоятели были либо греками, либо сирийцами. Первым грузином на посту грузинского предстоятеля стал Савва I. Это первая половина VI века. С учетом того, что антиохийский патриарх Петр Гнафевс был антихалкидонцем, то есть не признававшим догмат о двух природах во Христе Спасителя. Вне сомнения, именно такой же была и позиция грузинского католикоса. И опять же, по мысли Александра Дворкина, до начала VII века грузинская церковь, скорее всего, оставалась монофизитской. Тогда византийский император Маврикий, это рубеж VI и VII веков, заключил мир с Персией и добился от персидского царя Хосроя II независимости Грузии. Здесь речь идет уже о политической независимости. Царем Грузии в то время стал друг Маврикия Гурам, строитель Сионского собора в Тбилиси. Новым католикосом Грузии стал Кирион, бывший секретарь армянского католикоса Моисея II. Кирион одинаково свободно владел тремя языками – грузинским, армянским и греческим. И вот Кирион был твердым халкидонцем, то есть он был твердым последователем решений IV Вселенского Халкидонского собора. И поэтому вот на рубеже, повторяю, VI-VII веков Кирион объявил о разрыве с монофизитством и подтвердил приверженность грузинской церкви именно халкидонскому православию. Вот через такие сложные и насыщенные, на первый взгляд, события прошла грузинская церковь в своем движении к именно православному исповеданию, халкидонскому вероопределению. Первоначально предстоятель грузинской церкви носил титул католикос-архиепископа, а с начала XI века – католикос-патриарха. Я думаю, что необходимо пояснить смысл этого титула. Титул «католикос» в переводе с греческого языка означает «вселенский». Вспомним, что такой же титул «вселенский патриарх» имел и константинопольский предстоятель. Дело в том, что тогда Византия понималась как единственная и конечная христианская вселенная. Айкумена по-гречески. Единственная цивилизация в полном смысле этого слова. Так вот, грузинская церковь, находившаяся на периферии Византии и окормлявшая уже, конечно, не столько греков, сколько грузин, стала тоже своего рода воплощением христианской вселенной на Кавказе среди всех грузинских народов. Вот поэтому грузинский предстоятель и получил титул католикос, то есть полновластный, ну, скажем так вот, вселенский предстоятель независимой церкви, в состав которой входили все христиане-грузины. Кстати сказать, титул католикос-патриарха носит также армянский предстоятель, у которого этот титул означал то же самое, глава независимой армянской христианской церкви, распространяющий свою церковную власть на всех армян. Вот такой, повторяю еще раз, непростой вопрос и событие, связанное с автокефалией грузинской церкви. Говоря о дальнейшей христианизации Кавказа, мы знаем, что постепенно от иверов грузинов христианство распространилось между абхазцами, в результате чего в 541 году в городе Питиунте, это современная Пицунда, была учреждена епископская кафедра, подведомственная Константинопольскому патриарху. В 520 году, еще раньше, к византийскому императору Юстиниану прибыл царь цанских и ласских племен, это одни из вот этих вот грузинских народов, и этот царь попросил крещения, и принявшие впоследствии христианство лазы населяли часть древней Колхиды. Если говорить о Западной Грузии или об Абхазии, то эта территория тоже служила обычно центром ссылки, равно как и Крым. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане в Питиунт, вот в эту самую Пицунду, были сосланы мученик Арентий и его 6 братьев. Кроме этого, на пути в Питиунт, Каманах, это близ современного города Сухуми, сегодня это абхазская столица, в 407 году скончался святитель Иоанн Златоуст. Но в церковном и политическом отношении Абхазия, в отличие от остальной территории Грузии, до конца VIII века находилась в зависимости от Византии. Официальным языком здешней администрации и церкви был греческий. Вероятно, лишь на рубеже VIII-IX веков появилось независимое от Византии Абхазское царство с центром в городе Кутаиси. Одновременно с этим начали проявляться тенденции к образованию здесь и независимой церкви. Итак, дорогие друзья, мы можем с полной уверенностью здесь сказать, что так же, как и другие восточные церкви, Иерусалим, Антиохия, Александрия, грузинская церковь сделалась главным национальным символом народа. Ее история стала неотрывна от истории народа грузинского, и она поистине стала национальной церковью. Ее развитие помогло поддерживать и сохранять политический идентитет и самосознание Грузии. Именно грузинская церковь создала неповторимую грузинскую христианскую культуру и цивилизацию. Но с другой стороны, вот эта национализация грузинского христианства принципиально отличалась от тех же процессов в других восточных церквах. В отличие от Армении, Коптского Египта или Сирии, Грузия не отпала от Вселенской Христовой Церкви и не приняла монофизитскую доктрину. Об этом мы сказали в начале нашей сегодняшней встречи. И с начала VII века Грузия находилась постоянно в непрерывном общении со всей полнотой православной церкви, прежде всего с церковью Константинопольской. Однако, начиная с конца VII века, Северный Кавказ и Закавказье начинает испытывать на себе волну арабских завоеваний. Византийская империя выступила единственным союзником христианских кавказских народов в борьбе против завоевателей-мусульман. Самым опустошительным и трагичным было арабское нашествие, которое произошло в 30-е годы VIII века. В 736 году арабский полководец Марван ибн Мухаммад, а в грузинских источниках он именуется как Мурван Глухой, так вот этот полководец со 120 тысячами своих войск решил покорить весь Кавказ. В 30-е годы VIII века его войска опустошили Южную и Восточную Грузию. В 740 году они встретили ожесточенное сопротивление со стороны арагвецких князей Давида и Константина. Эти князья были взяты в плен, подверглись жестоким пыткам и были сброшены арабами со скалы в реку Риони. Впоследствии они были канонизированы грузинской церковью, и православная церковь совершает их память как святых. Вслед за этим арабское войско двинулось дальше в Западную Грузию, в Абхазию, где под стенами крепости Анакопия арабы потерпели поражение и были вынуждены покинуть пределы Западной Грузии. По свидетельству историка Джуаншера победа христианского абхазского войска над арабами объяснялась заступничеством анакопийской иконы Божией Матери. Тем не менее, на территории Западной Грузии все-таки был создан Тбилисский эмират, подчиненный арабскому халифу. В результате этих войн, постоянных столкновений, усилилась династия правителей Абхазии. В конце концов, этот факт способствовал объединению Абхазии в единое западногрузинское абхазское царство. И параллельно с этим в Абхазии сложилась и самостоятельная абхазская церковь христианская. Скорее всего, это произошло при абхазском царе Георгии II. Это середина X века, когда независимо от интересов Византии здесь была образована самостоятельная епископская кафедра. К концу IX века грузинский язык окончательно победил в богослужении греческий. Самым драматичным за всю долгую историю грузинского народа стал, наверное, XI век. Что же происходило тогда? В то время, когда соседняя Армения распалась на отдельные княжества, а затем после сельджукских вторжений вообще перестала существовать, в Грузии начался период единства и наибольшего расцвета страны. В этом была заслуга талантливых правителей XI-XII веков, причем династия, которой Грузия обязана своим единством и расцветом, была грузинской ветвью армянской знатной семьи Багратидов. Багратиды — это одна из четырех ведущих армянских династий, которая обозначена на современном гербе Армении. Так вот, грузинской ветви этой династии удалось вывести Грузию в период X, XI и даже XII веков на первый план. Одному из царей этой династии, Баграту III, удалось объединить Восточную и Западную Грузию воедино, произошло это в 1008 году, и в результате эти обе географические такие большие области, имеющие единый язык и единое социальное устройство, были объединены в единую политическую и церковную структуру. В начале XI века, на протяжении 1010-1029 годов, в Мцхете, первой древней столице Грузии, зодчим Константином Арсукидзе, был построен величественный собор Свети-Цхавели. В переводе на русский язык он называется «Живоносный столб» во имя 12 апостолов. С тех пор интронизация грузинских предстоятелей, грузинских католикос-патриархов, совершается только в этом соборе. К XII веку грузинским багратидам удалось преобразить свое царство в динамичную Кавказскую империю, простирающуюся от Черного до Каспийского морей. Это была огромная территория, это было все Закавказье, и в это время к стране были присоединены такие значительные коммерческие и промышленные центры, как Карс, Двин, Ани и Тифлис. И это произошло на рубеже XI-XII веков, когда Грузии вновь стали угрожать новые кочевники турки-сельджуки. Двумя самыми одаренными и важными представителями грузинских багратидов на грузинском престоле были царь Давид Строитель и грузинская царица Тамара. Давайте обратимся к личности святого царя Давида Строителя, который правил Грузией с 1089 по 1125 год. Это то самое время, когда Киевская Русь тоже переживала свой расцвет, и современником Давида Строителя в Киевской Руси, допустим, был князь Владимир Мономах. Итак, святой Давид Строитель. Вступил он на престол очень рано, в 16 лет, и житие этого царя показывает нам не только пример веры, смирения, трудолюбия и иных христианских добродетелей, но и, конечно же, выдающуюся государственную мудрость. За время своего царствования он с Божьей помощью вывел Грузию из состояния полной разрухи, объединил страну, изгнал турок-сельджуков, исправил нестроение в церкви, упорядочил финансы, создал регулярную армию и еще многое другое сделал, оставив страну независимой и сильной. Постепенно расширялась и территория, контролируемая царем. Деятельности царя Давида способствовали и некоторые внешнеполитические обстоятельства. Например, в 1092 году скончался великий султан турок-сельджуков Малик-Шах, и их государство распалось на множество небольших эмиратов. А через 7 лет, в 1099 году, произошло еще одно очень важное событие. Начались крестовые походы, которые существенно сковали силы сельджуков. В ту пору пришли франки, захватили и Иерусалим, и Антиохию, пишет грузинский летописец. Воспользовавшись этим событием, царь Давид перестал платить турецкому султану дань. Если говорить о церковной жизни, то в церкви в то время тоже были большие нестроения. Святые церкви, дома Господни были превращены в вертеп разбойников, говорит грузинская летопись. А недостойные и бесчестные, более по наследству, нежели по достоинству, захватили главные епископаты, словно разбойники, и назначили себе же подобных священников и архиепископов, которые вместо соблюдения закона Божьего над всеми вершили беззаконие. И вот в ответ на эту картину в начале XII века Давид Строитель собрал Руиско-Урбнийский поместный собор, на котором была упорядочена каноническая жизнь церкви, а на епископские кафедры были поставлены такие проверенные истинные пастыри. В царствовании царя Давида были построены десятки храмов и монастырей, именно поэтому он снискал у грузин такое прозвище почетное «Строитель». И если опять же мы обратимся к тексту грузинской летописи, то она говорит, что лавры и соборы, и монастыри не только в своем царстве, но даже и в Греции, и на Святой Горе, то есть на Афоне, а также в Болгарии, в Сирии, на Кипре, на Черной Горе, в Палестине царь Давид преисполнил добром. И даже еще дальше, на горе Синайской, возвел монастырь и послал золото в огромном количестве и парчи златотканной и книги церковные сполна. Вот что говорит нам летопись. Но самым любимым детищем царя Давида был Гелатский монастырь, строительство которого началось в 1106 году. По преданию, царь сам работал на строительстве этого монастыря и своими руками таскал огромные каменные глыбы. Здесь, в Гелате, в ограде монастыря существовала Академия Богословская, в которой, наряду с богословскими науками, изучались и светские дисциплины. Кстати сказать, сегодня происходит возрождение этого Гелатского монастыря и именно Гелатского богословского центра. Расширение пределов государства, а также постоянная угроза нового вражеского вторжения, потому что на границах было неспокойно, и вообще Кавказ всегда был одним из самых неспокойных регионов, все это требовало создания многочисленной регулярной армии. И царь Давид здесь принял весьма неожиданное такое экстраординарное решение. Он переселил в Грузию 40 тысяч половцев с семьями. А половцы были изгнаны из южнорусских степей киевским великим князем Владимиром Мономахом, современником Давида. И вот теперь, находясь в таком стесненном, как бы в подвисшем положении, эти половцы согласились переселиться в Грузию и служить грузинскому царю. Переселение половцев осуществлялось в 1118-1119 годах. Причем сам царь Давид отправился на север, в Осетию, чтобы убедить осетин беспрепятственно пропустить половцев через свои земли, создать такой коридор проходной. В начале 1122 года царь Давид изгнал мусульманских властителей окончательно из Тифлиса и вновь, как бы вторично, сделал этот город грузинской столицей. Очень интересно, какой налоговый порядок был установлен царем Давидом по прибытии в Тифлис. Грузины должны были платить 5 динариев в год, евреи 4 динария, а мусульмане 3 динария в год. Мудрый царь понимал, что не так-то просто резко в одночасье изменить весь уклад жизни, существовавший в Тбилиси до его освобождения. Поэтому, в частности, христианам на первых порах запрещалось резать свиней в районах города, населенных мусульманами. И, будучи верным сыном православной церкви, царь Давид неизменно стремился, насколько возможно, быть в мире со всеми людьми, в том числе и с теми народами, которые придерживались других вероисповеданий, вот в частности, с мусульманами. Поэтому к Давиду относились с большим уважением не только православные грузины, но и иноверцы, и царь оказывал покровительство, заботу всем своим подданным, неизменно заботясь об укреплении своего государства. Скончался этот человек, этот царь, в январе 1125 года в Тбилиси, а позже останки его были перенесены в другой грузинский город, в Кутаиси, и погребены в Гелатском монастыре. И вот благодаря таким людям, как святой Давид, Грузия выживала и обеспечивала своим жителям свободу. Святой Давид, наряду с равноапостольной Ниной, является одним из самых почитаемых грузинских святых. Итак, наша встреча сегодня подходит к концу. Мы поговорили на сегодняшнем занятии о том, как грузинская православная церковь стала независимой, автокефальной, и с какими трудностями пришлось столкнуться грузинскому народу в период нашествия арабов и турок-сельджуков. Я говорю сегодня до свидания. Мы продолжим разговор о судьбе православия в Грузии. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!